Капитан пил в своей каюте. Танкером управлял первый помощник. Второй помощник сидел на камбузе. Собственно, это и была почти вся команда. Танкер был полностью автоматизированным судном. Человеку на нем, можно сказать, почти нечего делать. Однако, если бы некий человек вдруг зашел на мостик и случайно нажал на кнопку «аварийный сброс груза», автоматика танкера позаботилась бы о том, чтобы немедленно слить огромное количество черной слизи, миллионы тонн сырой нефти прямо в море. Это, разумеется, самым чудовищным образом повлияло бы на растения, птиц, рыб, зверей и людей данного региона. Конечно, танкер был оснащен десятками аварийных блокираторов и защищенных от ошибок персонала резервных систем. Так что с того? Обычное дело. После случившегося много спорили. Кто же в действительности виноват? Виновника, однако, так и не установили и возложили вину на всех поровну. Ни капитан, ни первый помощник, ни второй помощник больше никогда не ходили в море. Почему-то никто не вспомнил о матросе Уайте, который был уже на полпути в Индонезию на борту грузового парохода, специально нанятого для перевозки партии ржавых бочек с особенно токсичным гербицидом. И был еще один. Он был на главной площади столицы Кумбалаленда, и в ресторане, и в рыбе, и в воздухе, и в бочках с гербицидом. Он был на дорогах, в домах, в дворцах и хижинах. Нет места, где он был бы чужим, и уйти от него невозможно. Он делал то, что умел делать лучше всего, и то, что он делал, было тем, чем он был. Он не проводил время в ожидании. Он работал. Гарриет Даулинг вернулась домой вместе с сыном. По совету ее сестры Веры Нуден, которая оказалась более настойчивой, чем сестра Мэри, и с согласия мужа, полученного по телефону, она назвала его магом. Атташе по культурным связям вернулся домой через неделю и заявил, что малыш — точная копия всех его предков. А еще поручил секретарю дать объявление о поиске няни в «Леди», самом старом британском журнале для женщин. Однажды на Рождество Кроули посмотрел «Мэри Поппинс» по телевизору. Кстати, он приложил руку практически ко всей ТВ-индустрии, не слишком явно, разумеется. Больше всего он гордился изобретением игровых шоу. Поначалу его развлекла идея применить ураган в качестве эффективного и невероятно стильного способа избавиться от стаи нянечек, которая, безусловно, будет кружить над лужайкой перед резиденцией мистера Даулинга в Риджентс-парк, ожидая разрешения на посадку. Однако он сдержался, ограничился несанкционированной забастовкой работников метро, и в результате к назначенному сроку явилась всего одна няня. Трикотажный твидовый костюм и скромные жемчужные серьги. Что-то в ней говорило о том, что она действительно няня. Это что-то, однако, выражалось неким подтекстом. Так обычно говорят английские дворецкие в известного сорта американских фильмах. Еще оно сдержанно покашливало и невнятно намекало на то, что она вполне может оказаться из тех нянечек, которые предлагают свои неоговоренные, но вполне недвусмысленные услуги в известного сорта журналах. Ее туфли без каблуков скрипели на посыпанной песком дорожке перед домом. Рядом с ней безмолвно трусил серый пес, и белая слюна капала с его челюстей. Глаза у него светились алым, и он окидывал окрестности голодным взглядом. Она подошла к тяжелой двери, коротко и удовлетворенно улыбнулась и потянула за шнурок звонка. Угрюмый удар колокола послышался в доме. Дверь открыл дворецкий, что называется, старой школы. Вечерняя школа неподалеку от Тоттенхэм-Корт-Роуд. Занятие в ней ведет престарелый актер, который играл английских дворецких в кино, театре и на телевидении, начиная с 1920-х годов. «Я няня Ашторетт», — сказала она. «А это...» — продолжала она, кивнув на пса, который внимательно разглядывал дворецкого, возможно, прикидывая, где он зароет кости. «Это пират». Пес остался в саду, а она без заминки прошла собеседование, и миссис Даулинг повела ее знакомиться с ее новым подопечным. Няня Ашторетт неприятно улыбнулась. «Какой прелестный ребенок», — сказала она. «Скоро ему понадобится трехколесный велосипед». По очередной странной случайности в тот же день в доме появился еще один новый работник. Это был садовник. Причем, как оказалось, на удивление хороший садовник. Никто не мог понять, в чем причина, но он, похоже, вообще не брался за лопату и даже не делал попыток избавиться от многочисленных птичьих стай, которые вдруг облюбовали сад и рассаживались по веткам при малейшей возможности. Он просто сидел в тенечке, а все вокруг него цвело, как будто само собой. Когда Мак подрос настолько, что мог ковылять самостоятельно, он приходил к нему, если няня Аштарет брала выходной и отлучалась по своим делам. — Вот братец-слизняк, — говорил ему садовник, — а этот малыш — братец-колорадский жук. Всегда помни, Мак, что на широком жизненном пути, на всех его дорогах и тропках надо любить и уважать все сущее.
— А няня Кафафифто Фуффия надо только давить и гнетать, дядя Франциск,
— замечал Мак, гладил братца-слизняка и добросовестно вытирал руку о комбинезон с лягушонком Керметом и Змаппет-шоу на кармашке. — Не слушай ты эту женщину, — обычно говорил Франциск. — Ты меня слушай. По вечерам няня Аштарет пела Магу песенки. По склону вверх король повел полки своих стрелков и сокрушил все народы мира и отдал их под власть сатаны, владыки нашего. Эта свинка отправилась в ад, эта свинка осталась дома, эта свинка ела парную человечину, эта свинка насиловала девственниц, а эта свинка взобралась на кучу трупов и была выше всех.
— А дядя Франциск, Кафавит, я тофен бессоветно и цифомутренно фупить все фуфее, — говорил Мак. — Не надо слушать этого дядю, — шептала тогда няня и поплотнее укрывала его одеяльцем. — Слушай меня.
И вот так оно и шло. Договоренность работала великолепно, счет так и не был открыт. Няня Аштарет купила Магу трехколесный велосипед, но не смогла убедить его покататься на нем в доме. А пирата Маг просто боялся. Кроули и Азерафель наблюдали за происходящим издали и обменивались впечатлениями, встречаясь на верхних этажах автобусов, в художественных галереях и на концертах. При встрече они сравнивали свои достижения и улыбались. Когда Магу было 6, няня Аштарет уехала и забрала с собой пирата. В тот же день уволился и садовник. Уходили они совсем не такой легкой походкой, какой 6 лет назад пришли сюда. Теперь Мага учили 2 преподавателя. Мистер Гаррисон рассказывал ему про Атилу, Влада Дракула и непостижимую тьму человеческой души. Он избегал упоминания о том, что Атила любил свою матушку, а Влад Дракула пунктуально начинал каждый день с молитвы. Он пытался научить мага, как преуспеть в искусстве грубой демагогии и завоевать сердца и умы миллионов.
Мистер Кортезе рассказывал ему про Флоренс Найтингел, не упоминая о сифилисе, Авраама Линкольна и понимание искусства. Он пытался привить своему ученику уважение к свободе воли, самопожертвованию и другим людям. И научить его, чтобы во всем, как хотел он, чтобы с ним поступали люди, так поступал бы и он с ними.
И тот, и другой широко использовали примеры из текста «Откровения». Несмотря на все их усилия, Мак проявлял удручающе хорошие математические способности. И ни тот, ни другой из его учителей не были полностью удовлетворены его успехами. Когда Магу было 10, ему нравился бейсбол. Ему нравились пластмассовые роботы, которые, если повернуть вот здесь и нажать вот здесь, превращаются в совсем других пластиковых роботов, которых может отличить от первых только самый искушенный знаток. Ему нравилась его коллекция марок, банановая жвачка, комиксы, мультики и вседорожный велосипед BMX. Кроули забеспокоился. Они сидели в кафе в Британском музее, еще одном прибежище для усталых рядовых на фронтах холодной войны. За столиком слева 2 американца в штатском, но с военной выправкой, тайком передавали кейс, полный неучтенных в бюджете долларов, маленькой даме в темных очках. За столиком справа заместитель начальника 7-го управления военной разведки и руководитель местного отделения КГБ спорили, кто заберет квитанцию, оплатив чай с булочками. Наконец Кроули сказал то, что ни один из них не решался сказать последние 10 лет.
«Я лично так считаю», — сказал он Ангелу. «Он, чтоб его слишком... нормальный».
Азерафиль сунул в рот очередной кусочек яйца в остром соусе «Эль Диабло», запил его глотком кофе и промокнул губы бумажной салфеткой.
— Это мое хорошее влияние, — лучезарно улыбнулся он. — Точнее, им следует отдать должное моей маленькой команды.
Кроули покачал головой.
— Это я учитываю, но смотри. На данный момент он уже должен пытаться изменять мир вокруг себя, подгонять его под свои желания, творить его по своему образу и так далее. Даже не то чтобы пытаться, он будет делать это, сам того не замечая. А ты видел хоть какие-нибудь признаки этого?
Ну, вообще-то нет, но...
Он уже должен стать средоточием грубой силы. И что, стал?
Во всяком случае, я этого не заметил, но...
Он слишком нормальный.
Кроули побарабанил пальцами по столу.
Мне это не нравится.
Что-то здесь не так.
Никак не могу понять, в чем тут загвоздка.
Азерофиль переложил на свою тарелку кусок торта сердца ангела с тарелки Кроули. Мальчик еще растет, но и потом на него влияли силы небесные.
Кроули вздохнул. Просто хотелось бы верить, что он знает, как справиться с адским псом.
Азерофиль поднял бровь.
С адским псом? Ему исполняется 11. Вчера ночью я получил послание из ада.
Послание передали в середине очередной, неимоверно смешной, как обычно, серии любимого сериала Кроули «Будем здоровы». Бармену Вуди понадобилось 10 минут, чтобы изложить простейшее сообщение, и к тому моменту, когда возобновилось не адское вещание, Кроули полностью потерял представление о сюжете.
Они посылают адского пса, чтобы он шел с ним рядом и защищал его от всех напастей, самого крупного, какого только нашли.
А что скажут люди, если вдруг откуда ни возьмись появится огромная черная собака? Хотя бы даже его родители.
Кроули вдруг вскочил, наступив на ногу болгарского атташе по культурным связям, который вел оживленную беседу с хранителем древности Ее Величества.
«Никто не заметит ничего необычного. Это же реальность, ангел мой. А юный маг может делать с ней все, что захочет. Догадывается он об этом или нет?»
«Так когда она появится, эта собака?»
«Кличка у нее есть?» «Я тебе уже сказал, в день его рождения, когда ему исполнится 11, в 3 часа пополудни. Пес как бы настроится на хозяина, а кличку мальчик должен дать сам. Это очень важно, чтобы он сам назвал его. Тогда у пса будет цель. Я думаю, малыш назовет его Палач. Или Террор. Или Хватай, терзай.
Ты там будешь?» — как бы вскользь спросил ангел.
«Еще как буду», — сказал Кроули. «Надеюсь, что с мальчиком все не слишком плохо. В любом случае, посмотрим, как он среагирует на пса. Тогда что-нибудь да выяснится. Я надеюсь, что он его отошлет обратно или хотя бы испугается. А если он даст ему кличку, все пропало. Он будет в полной силе. А Армагеддон сразу за углом».
«Ну что ж», — проронил Азерофель, пригубив вино, которое только что из слегка отдающего уксусом Божоле стало вполне приемлемым, но очень удивленным «Шато Лафит» урожая 1875 года. «Там и увидимся».